Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеры стран Центральной Европы на саммите в Варшаве обсуждают проблемы регионального сотрудничества. Экономисты недоумевают, как выполнить указания премьер-министра и вывести Россию в первую пятерку самых развитых стран мира. Обвиняемый в совершении военных преступлений в Боснии генерал Ратко Младич будет передан Международному Гаагскому трибуналу. Таковы главные темы дня пятницы, 27 мая, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня во французском городе Давиль завершился саммит глав стран Большой Восьмерки, одной из главных тем которого стали недавние смены режимов в некоторых арабских странах и особенно продолжающийся вооруженный конфликт в Ливии. США и Франция по-прежнему заявляют, что ливийский кризис может быть разрешен лишь после полного отказа от власти Муаммара Каддафи и, очевидно, предлагают Москве быть посредником в переговорах в Триполи. Это стало еще более очевидным после того, как лидеры стран Большой Восьмерки сделали некоторые совместное заявление, после которого Дмитрий Медведев сообщил о принятом решении направить ливийский город Бенгази своего специального представителя по Африке Михаила Маргелова. Как заявил сам Маргелов, его главная задача – продолжить контакты с лидерами ливийских повстанцев. Подробнее о ходе саммита в Давиле и ливийской проблеме рассказывает Андрей Шароградский.
Президент США Барак Обама на саммите в Давиле резко усилил давление на Муаммара Каддафи, сказав, что резолюция Организации Объединенных Наций о защите гражданского населения Ливии, согласно которой НАТО позволено наносить авиаудары по правительственным военным объектам в этой стране, не может быть выполнена, пока Каддафи остается у власти. Обама и президент Франции Николя Саркози после личных переговоров в рамках саммита «Большой восьмерки» дали пресс-конференцию, где отметили, что Вашингтон и Париж по этой причине пока выступают за продолжение международной операции против режима Каддафи. Обама, в частности, сказал:
«Мы оба считаем, что в ходе кампании в Ливии достигнут прогресс, однако добиться реализации мандата ООН, предусматривающего защиту гражданского населения, невозможно до тех пор, пока Каддафи остается у власти в Ливии и руководит силами, осуществляющими акты агрессии против ливийского народа. Мы полны решимости довести начатое до конца».
Николя Саркози на пресс-конференции всячески подчеркивал близость взглядов Парижа и Вашингтона на ливийский кризис.
«Мы полностью едины во мнении относительно уроков арабских революций, а также по Ливии. По нашему общему мнению, господин Каддафи должен уйти, ливийцы заслуживают демократического будущего».
Практически сразу после пресс-конференции президентов США и Франции Каддафи покинул еще один из его сторонников. Ливийский дипломат, представитель Триполи в Европейском Союзе Хадейба Аль-Хади, объявил, что переходит на сторону повстанцев вместе со всем персоналом своей миссии, расположенной в Брюсселе. На этом фоне появились многочисленные сообщения о личных договоренностях на саммите Барака Обамы и Николя Саркози с президентом России Дмитрием Медведевым, что к Москве обратились с просьба оказать давление на Каддафи и уговорить его на уход в отставку в обмен на гарантии жизни и безопасности. О достижении согласия между Медведевым и лидерами США, Франции и Великобритании во взглядах на ливийский кризис говорила в пятницу пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. В пятницу же МИД России сообщил о телефонном разговоре между находящимся в Давиле министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Багдади Аль-Махмуди, премьер-министром правительства Каддафи. В этом разговоре Лавров заявил о возможности политического решения и быстрого прекращения боевых действий в Ливии при соблюдении ряда условий. Россия в последнее время усиленно пыталась дипломатически уладить ливийский конфликт, несколько раз указывала НАТО на нарушение условий мандата ООН и заслужила комплименты и от правительства Каддафи, и от повстанцев. Хотя ливийский лидер вновь заявил, что не собирается отказываться от власти, оппозиционный переходный национальный совет, что не желает идти с Каддафи ни на какие переговоры. А авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по ливийской столице Триполи. Бомбардировке подверглась одна из резиденций Каддафи, о числе убитых и раненых пока неизвестно. Помимо ливийской темы, в Давиле обсуждалось будущее Туниса и Египта, новые лидеры которых приехали на саммит в качестве гостей. Для стабилизации обстановки в этих государствах и скорейшего их перехода к демократическим нормам управления Европейский Союз готовится выделить очень крупные суммы. В частности, западные дипломаты в Давиле говорят, что политики обратятся к Международному валютному фонду с просьбой о дополнительном займе для Туниса и Египта в размере 20 миллиардов долларов. Барак Обама и Николя Саркози подчеркнули, что Тунис и Египет крайне нуждаются в западной помощи. Обама сказал:
«Мы обсудили как огромные перспективы, так и новые вызовы, появившиеся после так называемой «арабской весны», и мы готовимся всесторонне рассмотреть все способы, которыми мы могли бы поддержать такие страны, как Египет и Тунис. Речь идет не только о периоде их перехода к демократии, но и о том, чтобы этот переходный период сопровождался экономическим ростом, который мог бы открыть новые возможности для всех людей, особенно для молодежи во всем регионе».
Лидеры «Большой восьмерки» также выступили с осуждением Сирии, вновь подчеркнув, что вооруженное подавление властями некоторых арабских государств массовых антиправительственных выступлений категорически неприемлемо.
Рассказывал Андрей Шароградский. Этот материал подготовил мой коллега Александр Гостев. Интерпретация результатов участия Дмитрия Медведева в дискуссии мировых лидеров по ливийской проблеме несколько расходятся. В Москве говорят о том, что другие члены «Большой восьмерки» обратились к России с просьбой о помощи и посредничестве. Российский лидер заявил, что это он предложил партнерам по «Большой восьмерке», чтобы Москва выступила посредником в политическом урегулировании в Ливии. Различается интерпретация самого процесса урегулирования. Западное информационное агентство расставляет такие оценки. Такие акценты. Переговоры могут идти только об условиях отстранения от власти Муаммара Каддафи. О перспективах и возможности российского участия в разрешении ливийского кризиса я беседую с исследователем из московского центра Карнеги, обладающим большим опытом арабской экспертизы, Алексеем Малашенко.
Россия последние лет 8-то точно хотела быть посредником. Нечто, находящиеся между Западом и мусульманским миром. Вступили в организацию «Исламская конференция», опять начали щекотать этих евразийцев, что, мол, ребята, вот давайте, и найти свое геополитическое место, или, как иногда говорят, цивилизационное место. Вот это медиаторство немножко отдает такой демагогии, но, тем не менее, скажем, исторические основания для этого были. То есть вот это вот общая шапка. Выяснилось, что от нее, в общем-то, Россия ничего не получает, кроме разговоров, депутатских выступлений и каких-то публикаций. В общем, к этому относится достаточно скептически. Второе направление – давайте попробуем стать посредниками между исламскими радикалами и, опять же, всеми остальными. Какие у нас были главные исламские радикалы и остались? Это Иран и это Хамас. У России есть отличия по иранскому вопросу. Сама Россия имеет давний опыт контактов с палестинцами, там все знают, там какие-то люди учились в России и так далее, и так далее. Давайте попробуем вот такой вариант. Я не вижу в этой идее ничего криминального. То, что называется исламскими радикалами, всех их, что называется, не любить. Они разные, есть прагматики, есть террористы-утописты, есть еще кто-то. Но сам факт того, что с ними говорить можно или нужно, как, пока никто не знает. Я считаю, что и там провал. Так или иначе, в общем, Россию от этого медиаторства между радикальным исламом и еще чем-то, она отошла, ее отстранили, ее отжали. Тем более, что всегда помнили, что у нас, у самих, здесь есть радикалы, и с ними, особенно в то время, вообще никакого разговора не было.
С одной стороны, понятно, что без потери лица западные лидеры не могут уже наладить какие-то контакты с режимом Муаммара Каддафи, а операция военная в Ливии затягивается. В России, между тем, побывали в последние дни и представители Каддафи, и представители повстанцев. Это, может быть, создает какие-то возможности для хотя бы зондирования почвы для российской дипломатии?
Я думаю, что тут нужно исходить из циничного прагматизма. А время Каддафи прошло. Поэтому при любом посредничестве здесь, так или иначе, нужно будет уговаривать Каддафи уходить. Потому что иначе получается, что Россия будет работать на человека, на руках которого кровь, на отъявленного диктатора. Поэтому я думаю, что задача России, кстати говоря, как и в отношении Хамаса, уговаривать Каддафи, там, и сам каддафистов, если на это есть возможности, постепенно уходить. А второе направление, если я прав, понимая, что, так сказать, Каддафи больше не будет, одновременно, помимо посредничества, параллельно посредничеству, налаживать отношения с оппозицией, потому что деньги были вложены. И деньги можно потерять, как они были потеряны в Ираке. Поэтому тут вот этот самый национальный интерес России, если можно так выразиться, он двойной. Во-первых, геополитический политический. А во-вторых, ну, действительно, чтобы не потерять деньги. Те люди, которые сейчас называются оппозицией, которые оппозицией являются, они вообще никакого отношения к России не имеют. Вот это та публика, которая, конечно, больше ориентирована на Запад. Это та публика, которая пока что вот Россия, кроме этого визита, ничего не получала. И та публика, которая исходит из того, что когда они придут, что бы там с Каддафи не было, как бы все ни шло, они будут получать поддержку не от России.
А в ливийском конфликте интересы Москвы совпадают с интересами западных партнеров?
Честно говоря, я бы не взялся объяснять интересы западных партнеров. Я думаю, что тут два интереса. Это сохранить углеводороды, которые вышли в Италию и в Германию, это раз. Сохранить лицо в том плане, ну, чтобы, как вам сказать, ну, совсем Каддафи надоел, если можно так по-домохозяйственному выразиться, но надоело это всем. Сам просите, как мусорное ведро, которое, наконец-то, надо вынести. Но как, никто не знает. И куда не знает.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко о возможностях российского участия в разрешении ливийского кризиса.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 27 мая. Так случилось, что основные события сегодняшнего дня – события международные. О непростых путях выхода североафриканских стран из кризиса и перехода к демократии говорили сегодня не только в Давиле на саммите «Большой восьмерки», но и в Варшаве, где состоялся 17-й саммит лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Там собралось 19 президентов стран этого региона. О том, зачем, собственно, собирались президенты столь многих стран в Варшаве, я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в польской столице Алексеем Дзиковицким.
Главный смысл в том, чтобы обсудить пути трансформации, которые пережили страны, прежде всего, Центральной и Восточной Европы, такие как Польша, или, допустим, Литва, Эстония, Чехия, подумать над тем, как этот опыт, который имеют эти страны, прежде всего эти страны, передать другим странам, которые еще находятся на пути к демократии. Прежде всего, речь идет, конечно, о странах Северной Африки, но также, например, и о Беларуси. Президент Бранислав Комаровский заявил, что вот именно президенты стран этих обсуждали процесс присоединения и продолжения демократизации региона, а также демократизации стран-соседей Европейского Союза. Президент Комаровский сказал также о том, что следующий саммит, 18-й, руководителей стран Центральной и Восточной Европы пройдет в Киеве, что, по его словам, очень важно, принимая во внимание европейские стремления Украины и то, что Польша всячески поддерживает Украину на пути к интеграции в Европейский Союз.
В широком смысле этого слова к странам переходного периода относятся также и Россия, относится и Белоруссия. Эти страны как-то представлены на саммите, Алексей?
Ни руководства России, ни Беларуси нет на этом саммите.
Известно уже, чем завершились все эти обсуждения, заседания. Участники встречи, очевидно, должны принять какой-то документ и как-то оформить свои размышления и дискуссии.
Особенных конкретных результатов от этой встречи никто не ждет. Это скорее встреча, так скажем, людей, которые предлагают определенные идеи, какие-то свои взгляды на то, что происходит также в Европе, но и в окружении Европейского Союза. Как говорят в Польше, это будут высказывания высказывания лидеров стран, которые должны уже перевести на бумагу и потом воплотить в жизнь исполнители этих решений.
Известно, что отказались от участия в Варшавском форуме президенты Румынии и Сербии. Связано это с их нежеланием участвовать в мероприятии, где на официальном уровне представлена Республика Косово, независимость которой признается в Европе не всеми. Как урегулировали этот деликатный момент организаторы саммита?
Естественно, об этом говорилось, о том, что к сожалению, нет президентов Румынии и Сербии. С одной стороны, об этом говорилось, но с другой стороны, это не самое важное, не самый важный момент вообще сегодняшней встречи. Выступая на пресс-конференции, говоря о предварительных результатах саммита, президент Бранислав Комровский заявил, что Польша признает и Сербию, и Косово. И оба президента получили приглашение на саммит в Варшаве. И это было их право воспользоваться этим приглашением или нет. Бранислав Комровский сказал, что Польша, несмотря ни на что, желает Сербии и Косово успехов на пути интеграции с европейским сообществом.
Ближе к вечеру к участникам этого саммита присоединяется президент Соединенных Штатов Барак Обама, который прилетает в Варшаву из Давиля, где только что завершился саммит Большой Восьмерки.
Конечно, Обаму в Варшаве очень ждут. Его здесь называют почетным гостем саммита. Барак Обама присоединится к президентам, участникам саммита на специальном торжественном ужине, который дает президент Польши Бранислав Комаровский в президентском дворце. И вот именно во время этого ужина, который будет довольно продолжительным, состоится разговор президента Обамы с европейскими лидерами и также обмен мнениями. А завтра президент Барак Обама прежде всего сосредоточит свое внимание на отношениях с Польшей. Это будет день, посвященный двусторонним отношениям между Варшавой и Вашингтоном. Президент Обама встретится с премьер-министром, президентом Польши, а также с родственниками политиков и общественных деятелей польских, погибших в авиакатастрофе под Смоленском. А главной темой переговоров Барака Обамы с польскими политиками будет американское военное присутствие на территории Польши. Кроме того, речь также будет идти о состоянии демократии в мире. И, среди прочего, так обещала канцелярия президента Польши, речь пойдет о состоянии с правами человека в Белоруссии.
Из Варшавы Алексей Дзиковицкий. Подробнее о варшавских встречах Барака Обамы и бойкоте саммита центральноевропейских лидеров двумя президентами стран этого региона с международным обозревателем Радио Свободы, экспертом по европейской политике Ефимом Фиштейном беседует мой коллега Валентин Барышников.
Чем объясняется такое внимание к приезду Барака Обамы? Верно ли говорят, что лидеры Центральной и Восточной Европы обеспокоены тем, что этот регион перестает быть приоритетным для внешней политики Соединенных Штатов?
Наверняка это центральная тема их переговоров. В принципе, ведь они съезжаются в Варшаву, на мой взгляд, именно потому, что туда приезжает и Барак Обама. То есть, как бы саммит приурочен фактически к этому приезду, так чтобы все представители этих государств могли лично познакомиться или переговорить хотя бы короткое время с американским президентом. Что касается попыток Барака Обамы вот эти сомнения устранить, развеять эти опасения, мне кажется, что это вполне естественно. Не случайно впечатление сложилось у государственных деятелей региона, что этот регион выпал из центра интересов, по крайней мере, Соединенных Штатов, в пользу других, не стану их перечислять, более активных регионов или регионов, отягощенных военными конфликтами. И вот Барак Обама должен в ходе своих встреч с центральноевропейцами убедить их в обратном. Прежде всего, конечно, это относится к Польше. Что ему придется сделать? Во-первых, польско-американские отношения сейчас оказались в довольно плохом состоянии, я бы сказал. Прошлогодний визит польского президента Комаровского в Соединенные Штаты считается провальным. Многого не удалось сделать. Не решено и основное контуры сотрудничества в военной области, в оборонной области между Соединенными Штатами и Польшей. Многие поляки считают, что Соединенные Штаты не соблюдают своих обязательств перед Центральной Европой, в частности, перед Польшей в области обороны. Недопоставляют противовоздушные ракеты «Патриот». Говорят о возможности создания на польской территории военно-воздушных баз Соединенных Штатов, но только на временных каких-то основаниях ад-хок, то есть по случаю возникновения какого-то конфликта. Все это потребует от Барака Обамы представления Польши более системной картины американо-польских отношений, более глубоких заверений в том, что Америка свои обязательства перед Польшей в любом случае выполнит. Не стоит забывать, что и Польша выполняет свои обязательства перед НАТО, ведь польский контингент в Афганистане один из самых больших и размещен в довольно опасных местах театра военных действий. Второй аспект – это, естественно, экономические отношения. И третий аспект – это внешнеполитические отношения, потому что Польша является по-своему, скажем так, ментором, куратором, покровителем некоторых восточноевропейских государств Белоруссии, Украины, у которых есть проблемы с развитием демократии на своей территории. Не следует забывать, что Польша активно поддерживает представителей демократической оппозиции в Белоруссии. Польша за счет Министерства иностранных дел содержит телевизионный канал, вещающий на Белоруссию, Белсат. Вот в этом смысле Америке предстоит устами Барака Обамы заверить Польшу в том, что эти начинания Польша предпринимает не только от своего имени, но от имени всей семьи западных народов.
В ходе саммита, как объявлено, страны-участницы намерены поделиться опытом демократических трансформаций с другими государствами, в том числе североафриканскими. Но, с другой стороны, трансформации в этом регионе, судя по всему, еще сами не закончены. Об этом, мне так кажется, свидетельствует скандал вокруг приезда на саммит президента Косово и отказа в знак протеста приехать президентов Сербии и Румынии.
Мне кажется, эти две темы не вполне совместимы или соизмеримы по значению. Ну, во-первых, представляется весьма сомнительным, что центральные европейцы станут активно вмешиваться в развитие событий в Северной Африке, предлагая этим странам какой-то свой опыт. Уж настолько различная исходная позиция, настолько различное состояние общества, состояние и развитие гражданского общества, экономическая позиция этих стран, скажем, Ливии, Египта с одной стороны и Чехии, Польши с другой стороны. С другой стороны, почему действительно возник спор из-за Косово? Да потому что часть участников нынешнего саммита, президенты ряда государств, не признавших Косово, не признавших его государственность, его самостоятельность, его независимость, не приедут. На саммит будут бойкотировать его. В частности, президенты Сербии и Румынии. Они не признают независимость Косово, считая этот акт, предпринятый западными государствами, неразумным. Как Румыния, так и Словакия имеют большое венгерское меньшинство, которое может последовать примеру косовских албанцев и добиваться самостоятельности. Самостоятельности, независимости. Сербия, просто потому что она Косово фактически потеряла, Косово было отторгнуто общими усилиями западных государств, тоже переварить это событие пока не может. Словацкий президент, который тоже вначале собирался бойкотировать саммит по той же причине, непризнания Косово, наконец заявил, что приедет, потому что его удовлетворил тот вариант, который предложило польское министерство иностранных дел, которое пригласило президента Косово Атифета Яхьягу. Оно предложило не вывешивать ни символов государственных знаков этой республики, ни флажка, ни писать где-то Косово в качестве самостоятельного государства за столом переговоров. Такой разброд некоторый наблюдается в этом вопросе. Это будет дипломатическая встреча, и причем встреча не только самих лидеров, но прежде всего самих лидеров и Барака Обамы.
О саммите центральноевропейских государств и участии в нем Барака Обамы говорил международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 27 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Экономисты недоумевают, как выполнить указания премьер-министра и вывести Россию в первую пятерку самых развитых стран мира. Обвиняемый в совершении военных преступлений в Боснии генерал Ратко Младич будет передан Международному Гаагскому трибуналу. В Башкирии началось расследование причин взрывов на складах боеприпасов. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Никите Михалкову и Николаю Бурляеву не хватает контроля.
Комментарии экспертов.
Вячеслав Лысаков. О том, как не надо бороться с мигалками.
В блогах Свободы.
Виктор Ярошенко. Как чуть не погиб Борис Ельцин.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев принял решение направить в ливийский город Бенгази своего специального представителя по Африке Михаила Маргелова. Как заявил Маргелов, его главная задача – продолжить контакты с лидерами ливийских повстанцев. Лидеры стран «Большой восьмерки» договорились выделить 40 миллиардов долларов арабским странам, готовым провести демократические реформы. В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. В четверг Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, был арестован на территории Сербии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности закрытия в стране ряда зарубежных средств массовой информации, в том числе российских. Ранее в пятницу Белый дом заявил, что президент США Барак Обама намерен ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко. Президент США Барак Обама прибыл в Польшу для встречи с лидерами стран Центральной и Восточной Европы. В Башкирии саперы обнаружили примерно 300 боеприпасов на территории воинской части, где произошел пожар и последующие взрывы. Псковской области в ходе операции по освобождению заложников в исправительной колонии строгого режима ранены двое заключенных. Ранее сообщалось о гибели одного из двух заключенных, захвативших в пятницу в заложники шестерых сотрудниц медицинской части учреждения. В столице Северной Осетии Владикавказе в пятницу прошел митинг против президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, пятница, 27 мая. В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратку Младича. Он обвиняется в геноциде и массовых убийствах во время боснийской войны. В четверг Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, был арестован на территории Сербии. Из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Ая Куге.
Высший суд Белграде пришел к выводу, что удовлетворены все требования закона для выдачи Международному трибуналу Гааги генерала Ратко Младича. В течение 3 дней обвиняемый может обжаловать это решение. В пятницу днем суд пытался ознакомить Младича с обвинениями, выдвинутым против него в Гааге, однако генерал категорически отказался принять обвинительный акт. Утром пятницу Младича в следственном изоляторе посетили сын Дарко и супруга Босилька. Дарко заявил журналистам, что он потрясен тяжелым состоянием здоровья отца. Дарко Младич сообщил также, что он потребовал, чтобы в Белград срочно прибыли врачи-специалисты из России.
Сегодня мы впервые встретились с отцом. Состояние его здоровья очень плохое. Мы потребуем перевести его в больницу, чтобы он получал соответствующую медицинскую помощь. Правда, в изоляторе за его состоянием следят врачи. Однако мы считаем, что этого недостаточно. Его состояние вызывает озабоченность. Я не видел официальных результатов обследования. Знаю, что ему сделана электрокардиограмма и проведены исследования мозга. Сам он не сумел сказать точно, какие именно. Сказал только, что обнаружены следы 2 перенесенных инсультов. Он узнал нас, но говорит с трудом. Правая рука полупарализована. Он не может шевелить пальцами и не полностью чувствует правую половину тела.
Первая встреча Ратко Младича с судьей специального отдела Высшего суда в Белграде в четверг вечером, как сообщил адвокат генерала Младича Милош Шалич, была прервана из-за крайне тяжелого психофизического состояния обвиняемого.
Он не в состоянии контролировать свою речь. Ему задают вопрос, а он говорит о другом. Это длится часами. С Младичем невозможно вести связанный результативный разговор. Однако он понимает, что арестован, знает, где находится, и постоянно повторяет, что не признает Гаагский трибунал.
Официальный представитель специальной прокуратуры Сербии, занимающийся военными преступлениями, Бруно Векарич считает, что адвокат защиты Ратко Младича пытается выиграть время, чтобы затянуть выдачу подсудимого Гаагу.
Это тактика защиты Младича. Из того, что случилось вчера, видно, что судья, ведущий следствие, максимально старается соблюдать права задержанного. С другой стороны, Младич подчеркивал свою позицию относительно Гаагского трибунала. Затеял он с нами неформальное общение, например, комментировал мою бороду, говорил про нас из прокуратуры очень плохо, мы для него ЦРУ, он наделил нас разными негативными эпитетами.
В пятницу, после новой встречи с Младичем, Векарич заявил, что генерал выглядит много лучше, чем в четверг. Белградская газета «Политика» опубликовала в пятницу фотографию генерала. На ней Ратко Младич выглядит намного старше своих 68 лет, и видно, что он нездоров. Любопытно, что у него было изъято большое количество самых современных медикаментов, которые он вряд ли мог получить без обследования врача-специалиста. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич опроверг информацию о том, что Младич якобы имел при себе фальшивые документы на имя Милорада Комадича. Министр полиции заявил, что генерал последние годы жил в очень тяжелых условиях в деревне у своего двоюродного брата. Во время ареста Младич даже не пытался воспользоваться 2 пистолетами, которые имел при себе. Вот мнение бывшего заместителя начальника службы государственной безопасности Сербии Зорана Мијатовича.
Меня не удивило, что он оказался беспомощным стариком. Начиная с 2003-2004 года уже нельзя было верить то, что вокруг Младича Владимировича много людей. Было ясно, что в случае ареста генерала могли бы пострадать те люди, которые рискнули бы защищать его с оружием в руках. Прошлогодние аресты его пособников показали, что государство приняло меры для того, чтобы Младич остался без всякой защиты. Сторонников у него осталось немного, и поддержку он получал скорее моральную, чем материальную. Однако возникает вопрос, почему этот арест не был проведен раньше?
В пятницу Радко Младич потребовал от администрации следственного изолятора обеспечить его телевизором, книгами русских авторов и клубникой. Его желания уже выполнены. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поимка Радко Младича как отголосок гражданской войны в Югославии. В эфире писатель и журналист, бывший заведующий бюро агентства РИА Новости на Балканах Сергей Грызунов. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 27 мая. Острую тему для общественной дискуссии дал, выступая на форуме организации «Деловая Россия», премьер-министр Владимир Путин. Он заявил, что через 10 лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, а внешний валовой продукт на душу населения к этому времени должен подняться в 2 раза. Эксперты напоминают, что Владимир Путин, будучи президентом, уже ставил такую задачу, но задача эта выполнена не была. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Мы ставим перед собой амбициозную цель. Уже через 10 лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. А ВВП на душу населения должно подняться с сегодняшних 19 с небольшим долларов на душу к отметке 35 и чуть выше.
Заявил в своем выступлении на форуме «Деловой России» Владимир Путин. При этом, по словам премьера, стандарты жизни граждан, качество образования, здравоохранения должны быть сопоставимы с уровнем ведущих мировых экономик. Директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев сомневается в реальности заявленных Владимиром Путиным целей.
Вот чтобы вообще представлять, а что такое вхождение в пятерку, это значит, что нам надо кого-то из тех, кто сейчас впереди, отодвинуть. Ближайшая страна, которая там замыкает пятерку, это Германия. Мы от Германии сейчас очень сильно отстаем. Вот мне с трудом верится, что не меняя политику, мы сможем отодвинуть ту же Германию. Что же касается ВВП на душу населения, сегодня мы находимся в 6-м десятке стран мира по этому показателю. Мы, конечно, не любим акцентировать на этом внимание, 56-е место. Это не пятерка. Впереди нас Сейшелы, Латвия, позади Турция, Ливан, Венесуэла. Вот наши соседи. До ведущих стран мира нам тут, как видите, очень и очень много ступеней надо преодолеть. Поэтому эта задача, мне кажется, ну просто нереалистичной пока. Это, безусловно, предвыборная риторика. Вообще-то, когда второй раз слышим об удвоении ВВП, хотелось бы слышать от авторов, что получилось с первым удвоением. Но мы-то знаем, что получилось. Задача провалена.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сомневается в том, что поставленные премьером глобальные задачи помогут успеху партии власти на парламентских и президентских выборах.
Реанимируя идею удвоения ВВП, Владимир Путин стремится, с одной стороны, показать некий ориентир, некое будущее, на которое ориентируется правительство, потому что пока вопрос о том, что мы строим и что ждать от власти, остается без ответа. И, с другой стороны, пытается перевести некоторые экономические ориентиры на более популярный, доступный, понятный язык. Я думаю, что для жителей России более актуальной является тема ограничения инфляции, потому что уровень инфляции последние годы девальвирует экономические достижения. Нужно говорить про защиту и сбережения граждан и интересов экономически активных участников рынка.
Тема форума «Деловой России» была обозначена так – несырьевая модель социального государства. На сегодняшний день, отметил в своем выступлении Путин, никто не может сказать, что у нас не социальное государство, но у нас, к сожалению, сырьевая модель экономики. В ближайшие 10-15 лет надо создать до 25 миллионов современных качественных рабочих мест. Руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский отмечает, что новый грандиозный план Путина страдает внутренними противоречиями.
Быстро
быстро подняться в современной экономике можно, развивая постиндустриальные сферы. А они как раз ведут к сокращению занятости и требуют определенных ограничений для поддержки малоимущих. Только когда вот эта вот новая экономика разовьется, можно надеяться на то, что будет достаточно денег на поддержание социальной сферы. Мы не можем отказаться вот от этой сырьевой зависимости, потому что тогда хотя бы на какой-то короткий период у нас не хватит денег на поддержку малоимущих. С другой стороны, поскольку мы очень много денег на самом деле в эту сферу вкладываем, но неэффективно, сразу скажу, на мой взгляд, потому что у нас высокая коррупция, то у нас получается, что мы эти деньги вкладываем и, соответственно, не вкладываем в развитие. А вложить в развитие мы тоже не можем, потому что для этого нужно еще больше денег вложить в наш сырьевой сектор, чтобы он стал достаточно конкурентоспособным, то, чтобы финансировать еще и другие отрасли экономики. Вот эти самые постиндустриальные на начальном этапе развития, пока они еще не приносят больших прибылей. На мой взгляд, здесь скорее какие-то такие мечты, что ли, нам были высказаны.
В своем заключительном слове на форуме «Деловой России» Владимир Путин сказал: «Мне бы очень хотелось, чтобы были у нас инновационные муниципалитеты, инновационные губернаторы, инновационные предприниматели, и чтобы правительство у нас было инновационным», цитирует слова российского премьера его официальный сайт. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». В Башкирии по факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело против рядового части по статье «Нарушение правил обращения с оружием». В результате пожара на территории воинской части, расположенного рядом поселка Урман, а также последовавших взрывов боеприпасов, пострадали более 10 человек. Десятки семей остались без жилищ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Более 100 миллионов рублей – такова предварительная оценка ущерба из-за взрыва и последующих пожаров на воинском арсенале боеприпасов – в башкирском поселке Урман. По счастливой случайности жертв нет, но за медицинской помощью было вынуждено обратиться 12 человек, трое из которых госпитализированы. В поселке Урман разрушилось и сгорело около 50 домов. Без крова осталось 116 человек. В общей сложности из этого поселка и двух соседних деревень власти эвакуировали около 3000 жителей, которых разместили в близлежащих населенных пунктах, а также в столице республики. Своими впечатлениями о происшествии с Радио Свобода поделился башкирский блогер Эдуард, сумевший еще вчера проникнуть в зону оцепления и в течение нескольких часов находившийся рядом с арсеналом.
Население, в общем, в шоке, бежало в сторону леса, потому что по части, метрах 200, начали падать снаряды сначала, но там высокий такой разлет, он начал бить на противоположную сторону железной дороги, в общем. А школа, которая около этой части, она полностью разрушена. Там выбиты окна, в общем, вся мебель поломана. Сейчас основной пожар угас, как бы, но там все еще многоэтые, в общем, снаряды летят. Бывает, падают, они не разрываются. То есть, возможно, что они еще будут в последующем времени разрываться, потому что у них взрыватель находится на носу, они могут лежать и много дней еще потом только взрываться.
Как сообщает Главное управление МЧС России по Башкирии, все открытые очаги возгорания на территории военной базы и поселка Урман потушены. По данным российского министерства обороны, сейчас на территории арсенала ведут разведку саперы. Разминирование начнется только после того, как прекратятся все взрывы. По-прежнему нет никаких точных прогнозов о том, как долго еще будут детонировать боеприпасы. Вчера президент Башкирии Рустем Хамитов, ссылаясь на доклад военных, сообщил, что взрывы снарядов могут продолжаться еще около 3 суток. Как уже известно, в арсенале хранилось более 100 тысяч тонн боеприпасов. В военном следственном отделе по Уфимскому гарнизону сообщили, что по предварительной версии в происшествии виноват рядовой из воинской части, обслуживающий арсенал. По версии следствия, ЧП произошло во время работ по разукомплектованию и расфасовке гильз от артиллерийских боеприпасов. Сергей Деняев в нарушении требований техники безопасности бросил одну из гильз с находящимся внутри капсулем детонатором к другим гильзам, что вызвало детонацию и взрыв боеприпасов. Так говорится в сообщении военного следственного отдела по Уфимскому гарнизону. Говорит начальник военного следственного отдела Олег Подустов.
Эта версия стала определяющей. Единственное, что рассматриваются иные обстоятельства, а также действия должностных лиц по пресечению, в том числе и контролю за военнослужащими, за боеприпасами и так далее и тому подобное. То есть оценка будет дана всем должностным лицам. Правильно ли была организация хранения осуществлена, правильно ли были работы произведены, кто контролировал эти работы, насколько они контролировались.
Военный обозреватель Александр Гольц обращает внимание на то, что утилизация боеприпасов на российских военных полигонах ведется, как правило, кустарным образом.
История Башкирии почти в деталях повторил историю в Ульяновске. Люди вручную разбирают боеприпасы, падает снаряд, детонация, взрыв, утилизация этих боеприпасов происходит кустарным образом. Нужно создавать технологии, причем такие, в которых бы менее всего был задействован человек.
По некоторым данным, за последние 10 лет в стране произошло 16 взрывов и пожаров на воинских арсеналах.
Есть очевидная проблема. Образно говоря, сейчас вырастают зубы дракона, который посеял Советский Союз. Советский Союз предполагал введение массовой глобальной войны, для чего было накоплено гигантское количество боеприпасов. После того, как российские войска ушли из Европы, ушли из стран ближнего зарубежья, гигантское количество вооружений было сконцентрировано на вот этих арсеналах. Денег, чтобы уничтожать их, и даже понимания, как это надо делать, не было. 20 лет спустя Россия стоит перед довольно серьезной проблемой, что делать, как утилизировать эти гигантские вооружения.
Как сообщил президент Башкирии Рустам Хамитов, военный полигон, на котором произошло чрезвычайное происшествие, будет ликвидирован. Без работы могут остаться около 400 человек. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Московские газеты сегодня обсуждают условия сделки между Россией и Францией, о которой вчера объявили Николя Саркози и Дмитрий Медведев на саммите «Большой восьмерки» в Давиле. Речь идет о покупке России вертолета-носцев «Мистраль» французского производства. Обзор печати подготовил корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Мы пришли к окончательному соглашению о том, что этот контракт будет подписан через 15 дней. Два вертолетоносца будут построены во Франции и два в России, сказал Николя Саркози по окончании переговоров с российским коллегой. Мы только что согласовали наши позиции по приобретению двух и последующему строительству еще двух «Мистралей», подтвердил Дмитрий Медведев. Действительно, мы достигли согласия, и в ближайшее время этот контракт будет подписан. Эти цитаты двух президентов России и Франции приводит газета «Известия», комментируя ситуацию вокруг покупки вертолетоносцев «Мистраль» Москвой у Парижа. Далее пишет автор статьи: «Оптимизм лидеров разделяли и члены российской делегации. Ситуация, которая сложилась после 24 декабря 2010 года, на этот раз не повторится. Все будет хорошо, без эксцессов и отставок», заявил столичному изданию высокопоставленный источник в российской делегации. О том, что этим последним договоренностям предшествовала череда скандалов, рассказывают почти все российские масс-медиа. К примеру, газета «Коммерсант» напоминает, что сначала Минобороны России неожиданно для Франции объявила, что покупать «Мистраль» министерство будет не напрямую у компании DCNS, а через процедуру тендера. Французской стороне пришлось после этого успокаивать профсоюзы верфи, строящие «Мистраль». Затем члены российской делегации сперва подписали с DCNS предварительное соглашение о покупке партии из двух кораблей за сумму более миллиарда евро, но позднее заявили, что купят их не более чем за 980 миллионов евро. С последним скандалом, напомним, связывали отставку замглавкома военно-морского флота Николая Борисова, а также уход из Минобороны первого заместителя министра Владимира Поповкина. Главным разногласием российской и французской сторон в сделке по «Мистраль», пишет «Коммерсант», всегда был вопрос технологии строительства корабля. Россия настаивала, что лицензии и техдокументация на отдельные корабельные системы должны быть включены в стоимость сделки на уровне 980 миллионов евро, а Франция настаивала на большей сумме. Удалось ли разрешить это противоречие, и если да, то каким образом? Ни один из опрошенных источников «Коммерсанта», знакомых с ходом переговоров, вчера пояснить не смог. Один из собеседников газеты утверждает, что заявления господина Саркози стали полной неожиданностью для некоторых участников переговоров по «Мистраль». Поэтому наблюдатели пока не торопятся подводить итоги. Во-первых, сделка не заключена. Во-вторых, за громкими заявлениями двух президентов не видно оценок специалистов, считает замдиректора Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко.
Если, так сказать, анализировать сообщения, которые оттуда шли, то мы видим следующую картину. Медведев сказал дословно: мы договорились и в ближайшее время решим. Слова о том, что контракт будет подписан через 15 дней, это слова Саркози. Но, как известно, для того, чтобы состоялось, нужно согласие двух сторон. То есть, может, Саркози-то и готов подписать через 15 дней контракт, а вот готова ли будет российская сторона подписать контракт? Дело в том, что Медведев может что угодно там говорить, контракты за 15 дней не делаются. Не исключено, что это очередная демонстрация административной импотенции господина Медведева.
А какие преграды должны преодолеть обе стороны, чтобы подписать контракты?
это согласование технических параметров и сердца технологий. То есть, во-первых, надо определить техническое лицо корабля. Он не может быть таким же, как для военно-морских сил Франции. Просто у нас техника немножко другая, там другие вертолеты, у них другие геометрические размерения. Это, во-первых, ну даже не это самое важное. Самое важное – это трансфер технологии, то, собственно говоря, с какой начинкой они нам передают корабль. Там важен-то не корабль, важно электронное оборудование, что боевая информационно-управляющая система, которую они либо нам передадут, либо не передадут, передадут в каком виде техническом. Вот это вот самое сложное.
Если анализировать материалы на эту тему, то раньше говорили о двух кораблях, теперь якобы покупают сразу четыре.
На самом деле это тоже, там и раньше говорили то о четырех, то о двух, это тоже непонятная, в общем-то, история. Скорее всего, ну как бы по двум есть более-менее уверенность, по третьему и четвертому там еще больше неопределенность, потому что они должны строиться в России, или там, по крайней мере, высокая степень локализации производства должна быть в России, а это еще более сложная задача, то есть это совершенно другой контракт и совершенно другой проект, он гораздо более сложный.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 70 лет назад британский военно-морской флот после долгих поисков, погони, артиллерийских дуэлей и торпедных атак потопил линкор «Бисмарк», флагманский корабль ВМС Германии. Историки военные придают этому морскому бою культовое значение. У микрофона Ярослав Шимов.
В мае 1941 года линкор «Бисмарк» прорвался в Атлантический океан через Норвежское море и пролив между Исландией и Гренландией вместе с другим немецким крейсером поменьше «Принц Ойген» для рейдерства и охоты на торговые конвои и британцев, и союзных им государств. Немцы назвали эту операцию «Рейнские учения». К весне 41 года Франция уже была разгромлена Германией и направляла ей оружие, сырье и рабочую силу. США еще не вступили в войну и сохраняли нейтралитет, а Советский Союз считался государством, дружественным скорее Берлину, чем Лондону. Так что Британская империя сражалась с нацистами и их многочисленными сателлитами, которые взяли под контроль всю Европу практически в одиночку. Выживание и победа британцев во многом зависели от надежности и безопасности морских путей и поставок из колоний и доминионов, и рейд «Бисмарка», по крайней мере так считали в то время все воевавшие стороны, в случае удачи мог бы теоретически изменить ход войны. Линейный корабль «Бисмарк» считался на момент постройки крупнейшим в мире, гордостью «Кригсмарине» военно-морского флота нацистской Германии. Линкор вышел в море всего один единственный раз, но вошел в историю. Всего из почти 2200 человек команды «Бисмарка» погибли 1995, в том числе командующий эскадрой адмирал Гюнтер Лютьенс. Уничтожение «Бисмарка» доказало, что принятая в то время во всех странах военно-морская доктрина, делавшая упор на строительство и применение плавучих крепостей, гигантских бронированных линкоров, устарела. Ведущая роль в морских сражениях перешла к авианосцам и подводным лодкам. Однако память о живучести и мощи «Бисмарка» все равно во многом определяла морскую стратегию союзников по антигитлеровской коалиции в Атлантике почти до самого конца войны. У Гитлера оставался еще брат-близнец «Бисмарка», линкор «Тирпиц», но этот корабль не сыграл никакой роли в военных действиях и был довольно бесславно уничтожен в 1944 году британской авиацией. Однако самим фактом своего существования линкор вынуждал британское адмиралтейство принимать определенные решения. На морских театрах Второй мировой войны было много крупных сражений, в которых участвовали известные корабли и гибли тысячи моряков всех воевавших стран. Но именно об охоте на «Бисмарк» после войны на Западе написано наибольшее число книг и сняты несколько научно-популярных и художественных фильмов. Именно этот корабль стал зловещей легендой.
Чем объяснить то обстоятельство, что культ линкора «Бисмарк» жив и по сей день? В эфире «Радио Свобода» директор военно-морского музея Германии в городе Вильгельмсхафен доктор Штефан Хук.
Часть объяснения нужно искать, безусловно, в умелой работе пропаганды того времени. Само строительство «Бисмарка» сопровождалось пропагандистской кампанией, о корабле говорилось как самом мощном на тот момент линкоре в мире. Его качества всячески превозносились. И таким образом, еще до первого выхода «Бисмарка» в море был заложен фундамент его культа и легендарности. И затем сама судьба, настигшая его в первом же боевом походе. Причем сначала казалось, что фортуна благоволит
хвалит Бисмарку, ведь ему удалось потопить гордость британского флота, линейный крейсер «Худ». Но вскоре за этой победой последовало уничтожение самого Бисмарка с огромным числом жертв, ведь лишь чуть более 100 человек из команды линкора пережили бой. И тут перемешивается мотив, который присутствует в идейной мифологии по сей день. Молодые люди пожертвовали жизнью, защищая родину. В Германии этот мотив существует с 18 века, со времен Семилетней войны. Героическая смерть всегда была частью подобных мифов. На эти клавиши нажимала и военная пропаганда нацистского режима. В случае с Бисмарком перед ней стояла задача найти объяснение потери так разрекламированного корабля и особенно найти слова утешения для родных и близких членов экипажа. Поэтому пропаганда, используя вышеназванные мотивы, старалась превратить в своей версии поражение и гибель корабля в как минимум моральную победу, победу духа. В памяти людей остаются и многие другие истории затонувших кораблей, истории, отмеченные большим числом человеческих жертв. Вспомните «Титаник», а ведь, например, его близнец «Олимпик» или другие большие корабли того времени уже забыты. Катастрофы, в частности, на море и их истории люди охотно изучают и пересказывают во всех подробностях, и уже поэтому они сохраняются в памяти и становятся культовыми. Возможно, это отвечает неким потребностям части людей виртуально переживать нечто ужасное. Сегодня никто не оспаривает тот факт, что военный флот нацистской Германии был соучастником преступной войны, и нет права полагать и утверждать, что ничего общего с преступлениями режима флот не имеет. И бессмысленны ссылки на то, что морские сражения проходили в удалении от мест, где были совершены самые страшные военные преступления.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 мая работали мои коллеги Александр Гостев и Юрий Векслер, был директор военно-морского музея Германии Штефан Хук. 70 лет назад потоплен немецкий линкор «Бисмарк». Вот так обстояли дела. В пятницу 27 мая итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода не News.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты приветствуют арест Ратко Младича.
Мы очень довольны, что Ратко Младич станет...
В заявлении Государственного департамента США говорится, что группа сепаратистского и исламистского...
Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Признал работу тренеров неудовлетворительно. Решение исполкома было не продлять контракт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга ёб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».